Когда были озвучены первые книги для незрячих, они не назывались, как сейчас, говорящими. На первых порах их именовали то звуковыми, то озвученными, то звучащими. И пока шло горячее обсуждение, на каком из этих слов остановиться, работницы библиотеки, да и читатели стали попросту называть эти новоявленные книги говорящими. И именно этот термин прижился и вскоре стал официальным. Кстати, он наиболее точно соответствует процессу создания этой книги, ведь она и в самом деле наговаривается. Слово «диктор» с латинского означает «говорящий». У каждого диктора своеобразный, неповторимый голос, особая манера чтения и, разумеется, свое понимание дела, которому они служат. Для слушателей говорящих книг эти люди свои, родные, они стали частицей их бытия, но в то же самое время и незнакомцы. Ведь читателям ничего о них не известно. Первые говорящие книги в Советском Союзе были записаны на магнитную ленту в 1958 году в Республиканской Центральной библиотеке для слепых кустарным способом. Делал это рядовой сотрудник библиотеки Анатолий Васильевич Вержбицкий, а затем и другие сотрудники. Несмотря на их старания, книг записывалось явно недостаточно. К тому же в условиях библиотеки невозможно было организовать их тиражирование. И в 1963 году Центральное правление ВОЗ приняло решение об организации производства говорящих книг. Поручили это дело УПП номер 3. Почему выбор пал именно на это московское предприятие, можно, наверное, объяснить тем, что оно специализировалось на выполнении услуг, связанных так или иначе с информацией. В цехе машинописи выполнялись разнообразные заказы по перепечатке рукописных текстов. Умельцы переплетного цеха в учреждениях и в архивах переплетали документы, потрепанные книги. Руководителем создаваемого производства был назначен Федор Лаврентьевич Любимов, фронтовик, капитан первого ранга в отставке. Учли не только его боевое прошлое, но и некоторое понимание предстоящего процесса. В 1961 году Республиканская Центральная библиотека для слепых попыталась создать собственную студию звукозаписи, и реализацией этого проекта занимался как раз Федор Лаврентьевич. По ряду объективных причин ничего не получилось, но, как говорится, отрицательный результат тоже результат. И вот под будущее производство на улице Фрунзе, ныне Знаменка, было арендовано сравнительно небольшое подвальное помещение. На капитальный ремонт, приобретение необходимого оборудования, монтаж и обкатку студийной техники требовалось по расчетам Любимого, если не год, то месяцев 8 определенно. Но оборудовать студию – это еще не все. Перед ним стояла и другая, не менее важная задача – кто должен начитывать книги. Опыт мне многочисленных записей в библиотеке подсказывал, что студенты театральных вузов и актеры не особенно пригодны для этого. У него возникла идея привлечь к начитыванию книг дикторов Всесоюзного радио. После демобилизации из флота Федор Лаврентьевич долго работал в ВЦСПС, Всесоюзном Центральном Совете Профессиональных Союзов, и у него были, как говорится, широкие связи в самых разных сферах. Он обратился к руководству Дома радио на Пятницкой. Ему удалось найти не только дикторов, но и договориться, чтобы временно для записи книг использовать эфирные студии, причем бесплатно. Рассказывают, что это благое начинание живо заинтересовало Юрия Борисовича Левитана, и он начал было записывать даже какую-то книгу, но, послушав запись, отказался от этой затеи. Зато посоветовал кому из дикторов предложить эту работу в первую очередь. И до конца года Светлана Репина, Маргарита Иванова, Евгений Терновский, Глеб Калмыков, Евгений Подежнов, Борис Федосеев, Анна Лазученкова и некоторые другие записывали говорящие книги в одной из студий на восьмом этаже Дома радио. В декабре все того же 1963 года было запущено производство говорящих книг на улице Фрунзе. Но сразу выяснилось, что арендованный подвал мало соответствует требованиям. Здесь было тесно, помещения плохо проветривались, не хватало света. К тому же производство говорящих книг не вписывалось в рамки УПП. Требовались средства на оплату дикторов, специалистов по звукозаписи, которые работали исключительно по трудовым соглашениям, штат редакторов, да и не только это. Поэтому в 1964 году было создано самостоятельное предприятие «Республиканская студия звукозаписи». Студия специализировалась на выпуске художественной, научно-популярной и политической литературы. Книги читатели получали на рулонах, запись была на двух дорожках при скорости движения ленты 9,53 см в секунду. В год выпускалось приблизительно 40 наименований книг, но такой объем далеко не удовлетворял запросы читателей, которых становилось все больше и больше. В середине 60-х годов началось строительство Центрального дома культуры ВОС на улице Куусинена, и в нем были сразу предусмотрены значительные площади под республиканскую студию звукозаписи, два аппаратно-студийных комплекса и просторное помещение для линий тиражирования. В 1970 году студия отпраздновала новоселье. Здесь, на четвертом этаже Дома культуры, было просторно, много воздуха и света. Объем производства вырос во много раз. Теперь студия ежегодно выпускала свыше 300 наименований книг. Это были новинки отечественной и зарубежной литературы, произведения классиков, научно-популярной и политической литературы, мемуары, труды по истории, философии и другим отраслям знания. Хотя читатели получали говорящие книги все на тех же двухдорожечных рулонах, но теперь скорость движения ленты была иной – 2,38 см в секунду, то есть емкость рулона увеличилась 4 раза. А вскоре для тиражирования книг стала использоваться лавсановая пленка, которая была в 1,5 раза тоньше прежней, и на двух дорожках рулона стала вмещаться без малого 9 часов звучания. Республиканская студия звукозаписи находилась на улице Куусинена до конца 1977 года, а потом переселилась на Маломосковскую улицу в новое помещение и вошла в состав только что образованного Центрально-полиграфического предприятия. С 1990 года это предприятие называется издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос». Оно должно было взять на себя весь комплекс информационного обеспечения незрячих. Три аппаратно-студийных комплекса и другие производственные и служебные помещения занимали 3 этажа небольшого производственного корпуса. Для цеха звукозаписи было приобретено новое, более современное оборудование. Но вся технология и объем производства, между тем, остались прежними. Только в середине 80-х годов Центральное полиграфическое предприятие освоило выпуск книг на аудиокассетах по так называемой американской технологии – 4 дорожки при скорости движения 2,38 см в секунду, общее звучание кассеты около 4 часов. В 1986 году директором предприятия был назначен Владислав Сергеевич Степанов. И чуть ли не в первый день работы в новой должности он предложил возглавить цех звукозаписи Александру Владимировичу Михайлову, который в то время возглавлял отдел тифлотехники специального конструкторского бюро ВОС. Много лет узким местом в работе цеха звукозаписи оставалось оформление документации. Была, к примеру, отдельная работница, которая занималась только тем, что выписывала накладные для библиотек. Между тем в цехе имелся персональный компьютер УКНЦ, который мог бы облегчить эту работу. Когда-то Михайлов на математическом факультете педагогического института имени Ленина изучал основы программирования и теперь сумел написать несколько незамысловатых программ, автоматизировав таким образом оформление накладных и платежек. Тогда Михайлов был первым и единственным в цехе, кто осмелился освоить персональный компьютер. Теперь их в цехе много. Вся документация ведется при помощи компьютеров, которые объединены в локальную сеть. Необходимая информация о каждой книге, выпущенной цехом или находящейся в производстве, содержится в базе данных головного компьютера. Это название книги, ее автор, плоскопечатная или брайлевская этикетка, время звучания, дата выпуска, заявки от библиотек на книгу, ее цена, дата отправки, номера накладных и так далее. Но время шло, предъявляя новые требования и к развитию производства, и к совершенствованию технологии. В 1999 году производство говорящих книг было полностью переведено на так называемую цифровую технологию. Вместо громоздких магнитофонов в студиях появились компьютеры со специальными программами для записи речи. К ним были подключены микрофоны. Звукорежиссер вставляет в специальное гнездо компьютера съемный винчестер, подает команду диктору, и процесс пошел. Когда текст начитан, винчестер вынимают и передают оператору, который тоже при помощи компьютера переносит его содержимое на компакт-диски в специальном формате, то есть копирует оригинал. Он хранится в архиве и используется также для тиражирования при поступлении заказов на ту или иную книгу. Один винчестер вмещает около 50 часов звучания. Примечательно, что и незрячие овладевают компьютерной технологией, становятся классными специалистами в этой области. Например, технический редактор Вячеслав Семенович Татауров переписывает записи прежних лет на цифровые носители. «С ними много возни», – рассказывает он. «То лента начинает свистеть или визжать, то вдруг головка магнитофона забивается при воспроизведении». Поэтому писать приходится сначала на съемный винчестер, а потом уже оригинал, проверенный и очищенный от всякого звукового мусора, каких-то шумов, готовый к тому, чтобы его увековечить. С этого винчестера переписывается на компакт-диск, который хранится в фонотеке. И с него уже потом делают при необходимости тиражирование. Должен сказать, работать на компьютере одно удовольствие. Когда сами инвалиды по зрению занимаются тифлопроблемами, то эффективность производства повышается, считает генеральный директор «Логоса» Степанов. Нам с руководителем цеха звукозаписи Александром Владимировичем Михайловым удалось воспитать целую когорту таких людей, на которых держится весь производственный процесс создания говорящих книг.